Радиомаяк.ру представляет. Радио. Это только радио. Волшебство возвращается.
Ну что, друзья, добрый день, доброе утро, добрый вечер. Меня зовут Вера Кузьмина, и передо мной сидит мой старый добрый друг. От этого мне, наверное, намного сложнее с ним разговаривать вот в рамках поздравительных эфиров 7 мая. Константин Михайлов, известный радио- и телеведущий. Костя, привет.
Привет, Верунчик. Тебе сложно будет со мной разговаривать непревзято, потому что я тебя люблю, ты это знаешь, этим пользуешься. Правильно делать? Продолжай в том же духе.
И именно поэтому интервью у тебя беру я. Это такая вот наша с тобой... Да, потому что и я не смогу, понимаешь, придраться к чему-то и начать ковыряться в грязном бельишке,
да, которого поковыряйся, вот, пожалуйста,
в твоей автобиографии полным-полно. Но сейчас не об этом. Ты человек, который стоял у истоков зарождения современного радио в России, не побоюсь этого слова.
Еще стоял у истоков зарождения велосипедного движения в России. Еще стоял у истоков зарождения кубика Рубика.
Я тебе показываю, танцую брейк-данс.
Брейк-данс, да, кстати, и радиовещание, да, все это. Представляешь, я человек, который стоял у истоков практически всего. Понимаешь, математики, геометрии, астрономии как таковой. И, ну, плюс еще радиовещание.
Ну, это уже было между делом.
Мелочь, конечно.
Согласна.
Ну, брейк-данс и радио, да, это.
Слушай, у тебя за плечами 20-летний опыт работы на радио. Причем радиостанций было огромное количество. Сегодня кажется, что она была практически одна у тебя на всю жизнь, радио максимум. Но были и другие радиостанции.
Я ходил в чужие огороды за опытом.
Понабраться.
И немножечко за...
И немножечко еще за вдохновение.
Да, вот это то, что два раза в месяц, да, вдохновение.
Ах, у вас два раза в месяц, да? Надо нашим тоже подать идею.
У вас один раз выдают шоколад вдохновения.
У нас иногда вообще не выдают.
Не выдают шоколад вдохновения. Зря, надо сказать, что очень помогает шоколад.
Но мы это не вырежем из эфира, пускай все знают, как идут дела. Слушай, давай, я не знаю, хочется с самого начала, но очень как-то коротко, понимаешь, каким образом ты оказался радиоведущим, потому что это сегодня огромное количество курсов, разных каких-то мастер-классов. Можно получить высшее образование 5,5 лет и стать радиоведущим и так далее и тому подобное. Но во времена твоего начала работы, да, на радио, не было среди радиоведущих, да и сейчас вот старички, все, кто работают, о ком, собственно, мы знаем, не было у них никогда профильных каких-то образований. Очень мало кто, ну, может быть, есть с дипломом журналистов или филологов, возможно, да, но, скорее всего, не было. Вот на что опирались вы?
Когда работали, начинали работать. Ну, когда сказал, хочется коротенько, но с самого начала, хочется сказать, сначала было слово. Потом появились динозавры и так далее. Но действительно, все это правда, потому что сначала было слово, потом появились динозавры. Это мы, те, кто работал на радио совсем-совсем давно, когда только у привезенных из-за границ папами, мамами, мажористами вот этими самыми приемниками или магнитолами, или двухкассетник, вдруг там ожила лампочка красненькая, которая была мертва. Что там под лампочкой было написано, ты помнишь?
Ох,
FM-стерео. Лампочка была мертвая, и тут вдруг она жила реально, потому что появились первые радиостанции в FM-диапазоне в отечественном. Ну и как-то люди туда стали приходить каким-то образом. То есть я знаю, что Оля Максимова туда пришла из МГУ. Она филолог и по шведскому языку спец каким-то макаром. То есть она журналист.
Приличный человек. Как,
да,
попал-то человек в ваши цепкие лапки?
Неудобно даже с ней разговаривать, чтобы не заморать своим вот этим вот чувством юмора, таким пограничным блейдранингом, знаешь, бегом по лезвию бритвы. Но Ждин пришел, он тоже был немножечко примажоренный Нуждик. Он все время получал какую-то информацию.
Саша,
да, Саша Нуждин, партнер ныне по эфиру дневному на максимум. И он знал язык хорошо. Его взяли на максимум. Меня взяли на максимум, не знаю почему, потому что тогда не было интернетов. Ты представляешь, Вера, я застал время, когда не было интернета. Ты его не застал уже.
Да, я на радио точно уже не застала.
Я застал. Представляешь, не было интернета. И не было никаких ВКонтактов, никаких, естественно, торрентов. Никакой музыки нигде взять было нельзя. Музыку можно было взять, только записав на студии, отдав 10 рублей свою кассету, записав на студии на Тверской напротив телеграфа, тебе могли записать на одну сторону кассету, одну сторону, один диск Pink Floyd, там Dark Side of the Moon, на другую сторону диск Final Cut или там Animals, еще что-то, либо на одну кассету альбом The Wall. Все, вот откуда могли черпать музыкальную информацию наши граждане. Тут появилось FM-радио. Раз, и все. Я к тому, что не было интернет всяких банков голосов. то, что сейчас дофига. Голосовые банки, актерские, из которых можно повыбирать. Да что там говорить, радиоведущие в очередь на биржу стоят. И тогда продюсеры, радиостанции, которые занимались продюсированием всяких роликов, там рекламы, еще чего-то.
Тогда, наверное, слово «продюсер» еще не было.
Саунд-продюсер было, было именно. Ну, по крайней мере, на «Радио Максимум», которая тогда была еще не сейчас в русской медиагруппе, а тогда она еще была российско-американской станцией. И поэтому меня учили на каких-то англоязычных терминах. То есть джингл, фронт-анонс, бэк-анонс, интро, фейд, кат или кода, как это называлось.
При этом «картуши», по-моему, совершенно наше слово,
это французское слово.
Да
«Картуши» появились на «Европе плюс». Карты. У нас назывались просто карты и карт-машины.
Да, но сейчас ты расскажешь, запускали. Потому что очень многие вообще не знают, из чего делалось радио когда-то.
Так вот, саунд-продюсер пришел в школу-студию МХАТ, где я учился на курсе Олега Павловича Табакова, и на один из показов самостоятельной работы заглянул продюсер Игорь Конев тогда, работающий.
Подожди, вот на секунду сейчас мы к Коневу вернемся, а ты себя видел артистом, актером?
Конев
вот.
Пока такой пткум-пткум-пткум.
Да-да-да, пока он на подходе, ты себя на тот момент вот амбициозно чувствовал будущего артиста в себе?
Нет, никогда. Я на актерский пошел.
Чтобы не идти в армию.
Затем же не банально. В другие вузы ходят, чтобы не идти в армию. Потому что школа-студия, по-моему, не отмазывала. Я на актерский пошел затем же, зачем после школы пошел работать на Мосфильм ассистентом оператора, таскал тележки, рельсы граффитил.
Что такое граффитил рельсы? Ты очень часто в интервью, в принципе, вспоминаешь, это, видимо, больной вопрос.
Граффитовая смазка. Рельсы, это...
Ну, понятно, по которым едет
тележка,
камера.
Тележка с камерой. На тележке может стоять спайдер, там, или штатив с торсионной головкой, еще что-то. И рельсы надо промазывать графитовой смазкой, чтобы резиновые колесики шли
очень
прям так...
Очень нежно.
Когда, я не знаю, там, ладошкой гейши пошел.
Ну, в общем, короче, медитация, я имею в виду за это занятие.
Ну, не совсем. Это, конечно, все в чумазости было, естественно. Но я пошел туда для того, чтобы понять, как работают операторы вообще в съемочном процессе, побыть хотя бы вот пятым водорослем в шестом ряду. Хотя бы уборщиком пошел. Также я на актерский пошел, потому что изначально была цель это режиссура. Ну, чего я в конце концов и добился. То есть я закончил потом высшие режиссерские курсы. Курс Туманишвили Акимова. Но именно школа-студия МХАТ дала мне технику речи. Благодаря профессору Петровой Анне Николаевне, я из слабо шепеляющего овоща, то есть у меня была очень сильно выдвинута вверх верхняя челюсть, сильно задвинута назад нижняя челюсть, и в связи с этим у меня были очень выдвинуты вперед комплексы. Я был дико закомплексованный в юноше, бледный, со взором потухшим. Особенно страшно было, когда к доске в школе вызывали. Жуть! Немножко брейк-данс меня охамил, так в хорошем смысле.
Ну, девчонкам нравится, конечно. Чуть-чуть. Тут же надо было как-то получать каких-то бонусов со стороны, то есть начать уметь что-то делать, что не умеют другие.
Да,
ну, с такой-то именно. Челюстью.
И с такой-то внешностью шлангоидной. Ты знаешь, ты потом отожрался до 108.
Слушай, мне кажется, ты на себя наговариваешь. И опять же, я уже об этом слышала. Наговариваешь, потому что я видела твои детские фотографии, они есть в интернете. Симпатичный парень.
Шланг.
И потом у таких родителей, ну, не мог родиться какой-то... Ну, вот тот персонаж, которого описываешь ты себя в детстве, видя. Совершенно точно, на мой взгляд.
Реально закомплексованный был. Очень. Ты знаешь, я сейчас открою страшную тайну. Я даже шерстяные жилетки надевал под рубашку и под школьный пиджак,
чтобы казаться больше.
Чуть полнее.
А, то есть, собственно, ты был худоват, как
да,
тебе
худоват
казалось?
Да, худоват. У меня грудь была прилипшая к спине. То есть, реально. И при этом зеленая кожа.
Это сегодня модно быть таким.
Наверное,
юности.
Да. Это типа субтил, эмо, не знаю, там хипстер, кто как. А тогда наоборот, тогда ты что, крепыш ценился люберецкий больше, чем вот такой овощ.
Крошечный мостик сюда, и мы вернемся к человеку, который подходит. А, мы к нему уже возвращаемся.
Вот
подожди,
вот,
тяжело ли говорить
это...
через брекеты? Уже во взрослом, у взрослого Кости Михайлова
все,
нету, я спрашиваю.
Нету, все уже.
Да, сейчас-то я уже вижу, что нет. А вообще, конечно, опять же, вот насколько тебе, радиоведущему, человеку, от которого, от голоса которого, от произношения которого зависит, собственно, вся твоя работа на 100%, как ты решился на это, взрослый большой дядя?
Ну, во-первых, все равно зубы надо как было убирать все равно, вот эти верхние, как-то чуть-чуть надо было улыбку-то делать, потом что-то клык уже полез куда-то, но это физиологические подробности. Факт тот, что я, налепив себе брекеты, отнесся к этому как к очередному квесту на преодоление, то есть я научился говорить так, что в эфире не было слышно, что я в брекетах. Ну, одно то, что меня не уволили, я в брекетах провещал в эфире года 2,5-3.
Ну, в общем, никто не услышал ни разу, никогда не подумал об этом.
А студентам своим я говорил, вот у вас мастер в брекетах, а когда снимут, страшно подумать, что будет. Это будет человек с лучшей дикцией на планете.
Прорыв.
Вера Кузьмина и ее Собрание слов.
Ну, давай вернемся обратно. Значит, пришел, вот сейчас ты напомнишь нам, кто в театр-студию МХАТ.
Игорь
Конев. И, собственно, увидел некрасивого худого мальчика.
Да.
Случай комплекса.
Да. Но уже хорошо говорящего благодаря педагогу Анне Николаевне Петровой, профессору, который сейчас, по-моему, в Германии живет. И кто бы мог подумать, что самое слабое, что у меня было, это, собственно, речь, голос и какое-то слово творчество, предложение творчества, оно стало основополагающим в моей будущей карьере. То есть кто знал, что я, закомплексованный, который не мог двух слов в школе связать, пойду работать на радио?
Ну вот, а ты не поверишь, а буквально некоторое время назад у нас был в студии психолог, на какую-то тему мы общались, и он как раз сказал одну странную, с одной стороны, с другой стороны, очень подходящую вещь, вот под сегодняшнего тебя, что радиоведущими становятся крайне закомплексованные в детстве люди.
Сейчас которым... такой мы ярлык повесили на всех
абсолютно
радиоведущих.
Абсолютно точно,
такие.
Да, абсолютно точно.
Все
это люди, которые, ну почему возненавидели? Каждый тоже подумал, что он закомплексован и пойдет учиться.
Как Ховард Стерн,
быть...
помнишь, говорил
Конечно.
В фильме «Private Parts», «Части тела», он говорил, до 11 лет я думал, что меня зовут «Заткнись».
Вот примерно точно так. Хорошо, пришел человек и увидел тебя, человек с хорошей дикцией, и сказал, ай, дашь нам на радио?
Да, он пришел на показ самостоятельных работ и предложил потом мне и еще паре студентов, ребятки, а не хотите попробовать шоколадки? У меня дома есть, я шучу. Вы не хотите попробовать записать рекламу на радио? Я такой, вау. А радио тогда, вот именно вот это вот ожившее FM-стерео, это было для меня что-то недостижимое и что-то дико-дико привлекательное. Вот тут песня о том, что нужно бояться желаний своих, они сбываются. Потому что реально я его очень хотел, радио. И радио захотело меня. Взаимность. Не бывает такого, понимаешь, подумал я и пошел-таки...
Делать эту самую рекламу.
Да, и пошел делать эту самую рекламу. Я пришел в студию на радио, причем я это слушал в нашей столовой МХАТовской, когда появилось там вдруг радиовещание. И вот только это все началось, понимаешь, и там Европа Плюс зазвучала, там Ниагара, Пендаун, Килищамбу, вот это прям класс.
Да, но подожди, ты сейчас говоришь
Офигеть.
Про музыку.
Я говорю про музыку, я говорю про свое отношение к радио вообще. Я думал, что вот играет группа, понимаешь, это то, что в голове творится. Человек, который слушает радио, не знает, как она делается. Играет группа. Потом вышел конферанс. Человек к микрофону на сцену объявил, что ты сзади него оркестр вдруг сыграл максимум. Или тара-ра-ра-рам-тара-рам-рам. Пошла хорошая песня какая-то. Ведущий что-то на ней говорит, потом кланяется и уходит. И аплодисментов зрителей в зале не слышно, только потому, что потом это все выключается и начинает играть просто группа. Вхожу я на студию и вижу место оркестра, место всего вот этого, место там живых коллективов, какую-то небольшую комнатку с пультом, за которым сидит один человек. И первый вопрос, а где? А где вот это все, что мы слышим в эфире? Оно все здесь, вот под кнопочками, понимаешь? Под руками вот этого человека. Я понял, что это магия, что один человек все это делает, один человек все это запускает. Понятно, что там машина, что кто-то производит джинглы, кто-то набирает музыку, кто-то музыкальный редактор, кто-то программный директор, кто-то еще что-то там, коммерческий отдел. Но вот все равно запускает все это один человек. Все вот оркестровочки, песни. И тут же еще и говорит. Я влюбился, я понял, что да. Я записал рекламу, голос понравился, ура, опять взаимность, опять факт взаимности. И тут меня спрашивает, юноша, а что вы читаете? Ну, типа, завуалировано, голова-то есть еще за плечами? Мозги-то что-то варят. А я в то время там что-то писал еще какие-то статейки переводные, переводил на совсем русский. Кто-то их переводил на русский не совсем, с английского, а я переводил на совсем русский, и все это было
художественным правдой. Языком.
Да, немножко. Угу. И раз и стал корреспондентом киновидеоновостей. Сначала просто корреспондентом, а потом как-то... У меня еще был потом звездный выезд в Анапу на первый фестиваль «Киношок», откуда я первый раз вышел в эфир уже своим текстом, не в рекламе «Голос», а по телефону вышел в эфир с фестиваля «Киношок».
А ты помнишь свой первый ужас от этих первых эфиров?
Он был не так ужасен, потому что это было по телефону, и это было вообще из другого города. Из другой...
И как будто не со мной.
Да, как будто не со мной. И я не представлял себе даже, что это слышат все жители Москвы. Тогда это было только на Москву.
Знаешь, что я делала в детстве? Очень боялась, что шарики, когда ты надуваешь, что они взорвутся около твоего лица, если ты, ну, чересчур передуешь этого. Я знаю, что делала. Я закрывала шторы вот так перед лицом своим, а шарик был вот на той стороне, как бы штор. И это как будто я делаю, но не совсем я. И от этого было меньше страшно. Вот это примерно то же самое. Я из Анапы и по телефону.
Также Боба Фетт придумал свой шлем.
Друзья, Константин Михайлов, радиоведущий, сегодня поздравляет всех нас. Ну и, собственно, с удовольствием дает это интервью. Сразу же после небольшой рекламы мы вернемся.
Собрание слов с Верой Кузьминой. Вера Кузьмина и ее собрание слов.
И мы продолжаем все вместе отмечать наш профессиональный праздник, 7 мая, День радио. В гостях у меня Константин Михайлов. На тебе, вот я даже чашечкой постучу. Кофе, только кофе. Мы сейчас, кстати, к этому обязательно вернемся. Тут хочется, конечно, сказать про отмечание и про то, вспомнить, Кость, как ты говорил, как ты видел, как работает радио. Вот этот вот конферанс, значит, позади него огромный, я не знаю, духовые, группа духовых, группа, значит, скрипичных. И так далее. Ведь слушатель тоже не понимает. Ведь у людей день радио. Наверняка сидят, отмечают прямо в эфире. Ведь были такие времена, что можно было в радиостудии делать, ну, практически все.
Ну, было. Даже было, выносили радиоведущих из студии. Же сами же выйти не могли. Было такое. Я даже, что греха таить, пару раз практиканул. И тогда, когда я был совсем еще молод, зелен, бодр и весел, тогда это помогло. Сейчас, встречая 2015 год, мой напарник Нуждин сказал: давай этот самый, что, тяпнем по чуть-чуть вот этого янтарной жидкости крепкой. Давай тяпнем по чуть-чуть. Я думаю, ну, блин, че? Новый год же. А вот авось пойдет сейчас, как прям задорно, как в молодости после этого. Ну, буквально грамулечку. Тяпнул с дуру. И все. Настроение накрылось почему-то. Я не знаю, что это. Возраст уже или что. Или просто, ну, реально не могу. Я понял, что половина шуток, которые я придумал, которые я заготовил, которые крутились в голове, они просто ушли куда-то в спирт. Знаешь, какие-то нейронные связи в мозгу так пинч-пинч-пинч-пинч-пинч порвались. И все, уже мозг не тот, абсолютно. Я практически вот этой грамулечкой, ну, для себя, я считаю, что я запорол эфир, вот этот предновогодний, 31 декабря. Хотя, естественно, никто ничего не просек, то есть мне не то, что...
Короче, с тех пор ни-ни.
Да просто, вообще ни-ни, уже давно. Ты знаешь,
человек уже,
я уже старый хрыч, конечно, уже, знаешь, срубает тут же.
Я тебя вон сейчас по лестнице под локоток, значит,
спасибо тебе, кстати, за это. Я хотел еще на лестнице тебе сказать.
Ну, нам еще обратно идти, так что отвечай хорошо на вопросы на наши. Давай вернемся к Анапе, понятно, с первым выходом по телефону. Что было-то потом? Потому что, конечно, мы пытаемся тут всеми силами добраться до взлетной полосы, до совершенно фееричного взлета утреннего шоу с Олей Максимовой. Они же «Жаворонки на проводе», да?
Ну да, это была рубрика, название которой я придумал, исходя из названия фильма, который был в то же время вышел с Голди Хоун и этим Мелом Гибсоном. «Птичка на проводе». Ну, если, коли розыгрыш по телефону, я придумал «Жаворонки на проводе». Ну, Миш Козырев утвердил, Оле Максимовне.
А как вообще вы совпали и познакомились?
Знаешь, ну, был долгий путь довольно-таки. Я прерывался тоже и с «Радио Максимум». То есть я был какое-то время корреспондентом. Я бегал с этим маранцем, с огромным магнитофоном, с кассетой, с микрофоном. То есть я с самого начала начал, если можно так сказать, человек, который не начал с уборщика, а начал все-таки с рекламы. Но потом я прошел все круги ада вот этого корреспондентства.
Ларри Кинг начал с уборщика.
Да?
Всем студентам своим говорю, конечно, его историю напоминаю.
Круто,
да-да-да.
Очень круто.
Да.
Но один из самых уважаемых мной людей на телевидении, Сергей Леонидович Шумаков, он тоже начал чуть ли не с уборщика, с администратора, и вон сейчас до каких-то...
Ну, в общем, тебе повезло, ты начал брать комментарии на улице.
Да, я стал стрит-токи делать, потом, поскольку я зарекомендовал себя как уже анапский кинокорреспондент с Киношока, мне стали доверять брать интервью у кинозвезд всяких, которые приезжали. Я брал у Роберта Редфорда, у Кончаловского, у Алана Паркера. Кстати, мы так хорошо язычками зацепились с Аланом по поводу
фильма. Слушай, а ты на тот момент свободно говорил по-английски.
Не совсем.
С киноманом понятно, и похоже, это навсегда
не совсем
с тобой.
Свободно. То есть я формулировал, конечно, с трудом, чуть с большим трудом, чем по-русски я формулирую слова. То есть я не флюент и не нейтив ни в коем случае спикер. Но как-то мы с ним поговорили, и главным образом он мной заинтересовался как персоной среди огромного количества журналистов в зале на пресс-конференции, поскольку я знал его фильмы не только такие, как «Полночный экспресс», не только такие, как «Сердце ангела», но я знал его еще и фильм «The Wall», собственно, «Стена» Пинк Флойда, и знал досконально еще и творчество Пинк Флойда, потому что один из интереснейших вопросов, который он отметил, был именно, почему нету песни «Hey You» в фильме. И я знал даже его фильм «Bugsy Malone», о котором не знал никто. И он вторую часть конференции разговаривал только со мной практически. И потом...
Ну, крылья-то растут в такие моменты,
да,
когда ты понимаешь,
да,
что да, что-то происходит. И я почему-то, вот я один, он отвечает только на мои вопросы, а остальные в игноре.
Остальным просто уже нечего было у него спросить, понимаешь, кроме того.
Что было потом?
А что вы пьете на завтрак?
Константин.
А потом было то, что меня сделали новостным ведущим. ведущим на предмет, кто из новостников там заболел, кто в отпуск ушел, кто еще что-то. Я стал на замены садиться. А потом Миша Козырев сказал, позвав нас с Олей Максимовой к себе в кабинет, а давайте-ка мы сделаем первое в этой стране утреннее шоу. Правда, не было утреннего шоу в этой стране. Было с утра чуть больше новостей. Выходил ведущий и говорил время, погоду. Пробок тогда не было, естественно, потому что не было интернета. И чуть чаще были новости, включая даже какие-то горячие новости. Не просто «Студия 15» Александра Брахимова, которые были аполитичны, конечно. И мы сделали это утреннее шоу. Естественно, по каким-то, скажем, разработанным схемам на Западе, может быть, по каким-то. И даже вот эта рубрика «Жаворонки на проводе», она, в принципе-то, была уже там придумана. Миш Козырев дал кассету, говорит, послушайте, сделайте так же. А там какой-то мужик, радиоведущий, звонил какому-то другому мужику-слушателю и сказал, у нас, вы знаете, вот теперь что-то давно вас в церкви нашей не видно, в нашем приходе. Тот говорит, ну, как-то вот времени нет. А у нас сейчас исповедь по телефону приветствуется. Он говорит, а что, это платно? Нет, это бесплатно. Ну, давай. И тот ему, значит, все, как на духу, в прямом эфире. Я потом тоже это повторил.
Может, удачно?
Ну, так, менее удачно. Тогда у нас реалии были менее суровые, чем сейчас в плане религии, и за это меня никто...
Слушай, а скажи, а тебе тяжело было, сложно было адаптировать вот ту иностранную версию утренних шоу, которые шли там, на Западе, вот под первое утреннее шоу в России?
Тяжело в плане того, что там все велосипеды уже давно придуманы, и у нас этого ничего не было, в принципе. То есть сколько лет там коммерческому радиовещанию, особенно в FM-диапазоне, сколько лет нашему, когда у нас все радиовещание, собственно, сводилось к 6 утра гимну, в 12 ночи тоже гимну, дальше тишина, и там всякие программы. Это было очень клево, это было супер профессионально сделано. Но FM-радиовещание, оно было намного борзее, с одной стороны, с другой стороны, было намного, скажем, четче и труднее. То есть надо уложиться в интродукцию. Ну, это ж сложно. До того, как начал открывать рот солист песни. И какие-то законы уже там, они были все обкатаны, придуманы. И поскольку там это делают люди уже давно, они это делали там настолько талантливо и настолько круто, что вот так же талантливо и круто это было уже повторить. Тяжело. Но было легче, Вера, потому что станций тогда было не столько, сколько сейчас, порядка 100.
Ну да, в этой весовой категории, конечно, вы были, в общем-то, единственными.
Мы были первые, мы были одни, и довольно легко было бороться за рейтинги. Что бы ни сделаешь первым. Сделал первым, все, вся Москва твоя. Все в машинах слушают тебя, и это понятно.
Слушай, ну, ты говоришь про, конечно, понятно, что по западному какому-то образцу делалось это утреннее шоу, да, про взлетную полосу идет речь, напомню, друзья, с Олей Максимовой. Тут же еще очень важно, с кем. Вот случилось бы это с какой-то другой ведущей или другим ведущим? Это вопрос.
Могло, могло. Ты знаешь, когда я работал вот тем самым новостным ведущим на заменах, и когда Миша Козырев предложил нам с Олей Максимовой, собственно, стать утренними ведущими, то многие наши коллеги на радиостанции нас начали отговаривать.
Я думала, бросали бисер вам под ноги на ступеньках,
практически.
Потому что хотели занять ваше место.
Я так понимаю, что вот эти отговоры, они и были тем самым бисером. Они говорили нам, вы будете, возможно, чуть больше денег получать, говорили эти люди, как будто знали о том, что такое работать с утра. И они понимали, что это звездное место, что его предложили нам. Они сказали, вы будете, возможно, немножко больше получать, но это все у вас будет уходить на такси, вы будете не досыпать, у вас не будет жизни вообще никакой, и вы проклянете все это через год. С одной стороны, примерно так и случилось, но с другой стороны, это был такой взлет.
Константин, в память о твоих новостях, с которыми ты выходил в начале своей радиокарьеры, друзья, новости, новости спорта.
Вера Кузьмина и ее собрание слов. Собрание слов. С Верой Кузьминой.
Друзья, мы продолжаем 7 мая праздновать День радио вместе с известными радиоведущими. Константин Михайлов у меня сегодня в гостях. Кость, еще раз привет.
Еще раз привет, Вера.
Чудесное настроение. Ну, правда, это день, который нас всех объединяет. Они разъединяют. Все остальные это разъединяют. Это единственный день, где мы можем поулыбаться друг другу.
Радио нас связало.
Да.
Фишкой нашей.
Вот, слушай, я у других радиоведущих тоже спрашиваю. Как ты думаешь, что нас всех объединяет, кроме радиоэфира? Вот есть какие-то какие-то качества, которыми мы все обладаем. Именно поэтому мы являемся радиоведущими, а остальные, например, только мечтают или только планируют, или вообще никогда не хотели ими быть.
Ну, мне кажется, что нас может объединять. Сейчас, наверное, чтобы я не сказал, это будет очень нескромно звучать. Мне кажется, что у нас радиоведущих, ну, действительно радиоведущих, не те, которые кажутся, а те, которые есть радиоведущие, возможно, объединяет то, что нам интересно друг с другом, и это одно из профессиональных качеств. Нам всегда интересно с другим человеком, нам всегда интересно с ним поговорить, интересно, что он думает, интересно у него что-то спросить, и у нас есть что у него спросить. Это раз. Во-вторых, возможно, объединяет любовь к музыке. Мы ее, по крайней мере, не ненавидим, несмотря на то, что за 23 года работы на радио некоторые песни у меня уже... Вот где уже? Не могу уже ставить такие, как Song 2, Blur, Chamba Wamba.
Здесь-то ты это можешь легко сейчас сказать.
Жуть какая.
Об этом, обо всем.
Слушай, ну это вообще такой трешак, эти вот хиты. Они же народом любимы, ты себе не представляешь. На дискотеках на своих я их ставлю. Song 2, Blur. Народ радуется страшно, как в первый раз. Хотя песни уже лет 40 уже. Столько не живут, сколько этой песни уже. Но народ хочет слышать этот хит. А меня уже, естественно, у меня глаз начинает дергаться от этого. Ладно, все-таки оставим это под грифом «любовь к музыке». Все-таки, но с какими-то оговорками. И, конечно, наверное, очень важно, чтобы нам всем было что сказать. Вообще, в принципе. То есть это какой-то, я не знаю, у кого-то это просто жизненный бэкграунд. То есть какой-то фундамент прожитого, на основе которого он может иногда, может быть, даже придумать какие-то истории и о чем-то рассказывать, какой-то опыт жизненный. У кого-то это, наверное, наоборот, какая-то мега-тусовочная жизнь, что он там нахватал впечатлений, там нахватал, он где-то ходит, что-то у него времени хватает на то, чтобы и на дискач зарулить, и в театр куда-то сходить, и на биеннале куда-то слетать, там еще что-то, и в Канны слетать, там фильм посмотреть, там какой-то. Ну, есть,
ну понятно, вкусно потом об этом рассказать.
Вот у вас,
конечно,
есть Антон Долин, шикарный.
Конечно. Это да,
великолепен, он держит руку на пульсе кинематографа мирового, он в нем разбирается шикарно, это кладезь знаний, это вообще человек умищий и человек шикарный вкус. Понимаешь?
Завидуете?
Я по-хорошему, ты знаешь, я тоже кино люблю, я тоже киноман, но я бы сгорел от такого количества знаний, как у Антона Долина, так что мне вот моего хватает, я не завидую. Я
слушай,
но
у него передоза не случается, у него да. Как вот в какой-то,
вот,
знаешь...
У него какой-то уникальный жесткий диск, причем подключаемый к
слушай, много
вселенной
ли ты знаешь, фильмов про радиоведущих и вообще радиоведение. И есть ли у тебя любимые?
Private Parts с Хордом Стерном, собственно, части тела, как называют. Это, наверное, не супер любимый, но по этому фильму можно понять.
Кто-то мне сказал, что мне советовали посмотреть
радио.
Этот фильм. Я долго отнекилась, кричала, что нет-нет, вы что? Я не могла посоветовать, потому что я его не смотрела. И я, благодаря, значит, человеку, который мне это сказал, посмотрела его, Кость. Вот буквально недавно, впервые.
И что, как?
Слушай, ну это было сложно, потому что, ну я понимаю, откуда восхищение этим кино, и, собственно, это становление одного из радиоведущих.
Да.
Вот и все. И мы видим этот путь, и он его ищет и нащупывает сам.
Не просто одного из, а самого высокооплачиваемого радиоведущего в мире. Понимаешь, там уже там миллионы долларов, уже, по-моему, миллиарды. Он уже позволял себе посылать на все буквы, которые знал, всех программных директоров, называя их не иначе, как свина или кошачья блевота. Если кто смотрел фильм, тот знает. И сейчас, в общем, его там от... выгоняли откуда-то, но чувак настолько классный, что сейчас у него собственный радиохолдинг, собственная радиостанция. Вообще, чего я тебе желаю, Вера. Давай пусть будет Вера FM. А почему нет?
Вот Вера FM уже есть, ты не поверишь. Да. Наша коллега Тута Ларсена, я думаю, она тоже даст интервью обязательно в рамках сегодняшнего праздника.
Да,
расскажет. Да, ты знаешь, но... Ну, это отдельная история.
Да, это отдельная история, совершенно. Какие еще фильмы? То есть, Private Parts — это не то, что надо, как учебник радиоведущим. Просто посмотреть и понять именно порочность дешевого завоевания славы именно в Америке. Ну, то есть, это не совсем дешево, если так подумать. Он действительно очень человек интересный сам по себе. Он может выдумать тут же. Он, правда, сначала говорит, потом думает. Но его несет. И это клево. Его клево несет.
Особенно, если студия закрыта изнутри.
Да.
И ни один из программных не может остановить это, то, что происходит.
Да,
давай вернемся, может быть, ненадолго.
Еще парочку фильмов,
да,
хороших. Ну, естественно, Good Morning Vietnam с Робином Уильямсом. Хороший фильм про радиоведущего, который работает в Вьетнаме, в американской части, на радиоточке. И шикарный фильм совершенно Терри Гиллиама, тоже человек, с которым я знаком лично, мне посчастливилось. Мы один из любимых режиссеров. «Король и рыбак». Это... мега-фильм, он очень тяжелый, но посмотрите, это действительно хорошее кино. Опять же, тот же Робин Уильямс играет и Джефф Бриджес. Но это мощный фильм, наверное, у меня в десятке лучших фильмов. Он суровый, действительно, но там про то, как может слово радиоведущего, неосторожно оброненное в эфире, оно может изменить жизнь человека, другого. Вот это фильмы про радио, скажем, которые который я помню. Ну, естественно, рок-волна. Dead Bot That Rocked, в котором принимали участие, собственно, ведущие «Маяка».
Да, дублировали фильм, действительно, наши коллеги. Да. Угу. Ждем следующей серии.
Вера Кузьмина и ее собрание слов.
Давай вернемся к Оле Максимовой, к взлетной полосе и к жаворонкам ненадолго. Секрет успеха, ты сказал, что в том, что вы были первыми, да, адаптировали некий вот западный продукт под российского потребителя. В соведущей, наверное, тоже отчасти есть некий секрет той пары и искрометного того времени, да, времени этого шоу. Вот опять же, мог бы ее место, да, занять кто-то другой, быть также успешным?
Ну, скорее всего, да. Мы не супер были знакомы на то время. То есть Миша Козырев просто взял двух человек, которые, в принципе, были относительно неприкаянны по сравнению с остальными радиоведущими, которые были уже расставлены по эфирной сетке суток. Угу. А мы так болтались на новостях, как я уже говорил, на заменах в основном с Олей. И, в принципе, только влились. То есть я после своего корреспондентского периода на «Радио Максимум» потом прервался на 2 года на высшие режиссерские курсы, собственно. И потом опять пришел, когда уже был Миша Козырев, и стал вести новости непостоянно. И тут он нам предлагает, мне и Оле. То есть он просто нас свел. Мы абсолютно разные с Олей. Совершенно. По темпераменту и вообще. И как так получилось, что особо не выбирали. И кастинга-то особого не было.
А долго вы проработали вместе? Сколько просуществовали?
Ох, ну...
Жаворонки.
3-4, наверное, было. Это точно. Уже одних кассет «Жаворонки на проводе» было 2 серии. GSP Records сделала первую серию, и через год вторую. Было 2 презентации в МДМе. Кассет «Жаворонок на проводе». Я знаю точно, что они разлетелись, как горячие пирожки, совсем вкусно.
Слушай, я знаю точно, готовясь к этой программе, что ты набираешь «Жаворонки на проводе» и хочешь узнать о ведущих, да, когда это было, кто был, я не знаю, кто приходил в гости. А нет ничего, кроме аудиофайлов, которые ты можешь скачать. И сейчас их вот просто первые 10 позиций в любом поисковике. Угу. Ты все равно ничего о самом проекте узнать не можешь, пока его не послушаешь.
А дело в том, что «Жаворонки на проводе» — это же не название шоу. Шоу называл «Взлетная полоса».
Так кто помнит об этом, Константин?
В рамках которого «Жаворонки на проводе» — это, собственно, вот эти вот записные розыгрыши. Они были записные. Ха-ха-ха, я спалил жизнь, никогда не будет прежней.
Тут-то мы хотели бы потоптаться, но не будем этого делать, потому что мы старые друзья, Константин. Вот, кстати говоря, про записные или прямые эфиры. На «Максимуме» нечасто, я так понимаю, бывают программы в записи. Или вообще, наверное, не бывает, да?
Не бывает сейчас.
Не бывает.
Ну, «Макси Ньюс» только.
А в каком формате тебе комфортнее работать? Ну, то есть, если есть возможность записать, ты скорее выберешь прямой эфир или записную программу?
Прямой. Прямой эфир – это адреналин. Ты знаешь, когда что-то крякнуло особенно успешное, то ты чувствуешь энергетику всех слушателей, которые это оценили положительно, со знаком плюс. И она на тебя прям сверху.
А приходит. Если ты крякнул какую-то глупость?
А если я крякнул какую-то глупость, конечно, мне жутко стыдно.
И в этот момент тебе кажется, что, я надеюсь, не слышали все мои близкие, родные
вот
и постоянные слушатели.
Я, по крайней мере, так медитирую и своим студентам тоже говорю, что в этот момент они должны, обязаны просто думать, что в этот момент как раз их никто не слышал. Даже если кто-то всегда слушает их, и они знают, вдруг телефонный звонок отвлек. Вдруг что-то упало, ваза какая-то с шифонера упала, и как раз вот эту глупость, эту несуразную лажу, которую ты только что изрек в эфире, которую ты, вот я не знаю, изрыгнул, пукнул в лужу, то ее вот как раз никто не услышал. Вот так надо медитировать. И с другой стороны, если ты что-то особенно успешное сказал, хорошо себя подпитать ощущением того, что даже кто слушал другую радиостанцию сейчас в этот момент случайно промахнулся мимо кнопки, услышал тебя и остался.
И, может быть, останется вообще.
Да.
Слушай, а ты вот... Что касается шуток, да, или готовишься ли ты к эфирам, прописываешь ли ты какие-то шуточные истории для эфиров?
У меня штат авторов.
Что вы говорите?
Да.
Вы богатый человек,
Петросян,
кстати.
Петросян из них не самый высокооплачиваемый.
Ну, правда, нет, готовишь ли ты выходы свои?
Готовлю, конечно. Я честно могу сказать, что я пишу себе текст вечером и пишу себе его, в принципе... Текст мой независим от музыки в дневном эфире. Это, как правило, какой-то может быть построенный на новости, может быть построенный на каких-то датах, может быть построенный на каких-то личных ощущениях и на какой-то теме, которую я хочу просто
поднять. Просто чтобы не упустить что-то, я так понимаю.
Да, чтобы не упустить что-то, я вечером готовлюсь к эфиру, и я пишу себе текст, который я себе же посылаю на e-mail радийный, прихожу перед эфиром, ловлю его там на e-mail, в копипаст в Word, там выделяю.
Отправляю себе на карточку заработанные, собственно, деньги.
Да, да, сам вещаю, сам себя слушаю, собственно.
Но я знаю точно, что, то есть это не говорит о тебе, как о человеке, который готовится не то что так скрупулезно, а пишет себе там все время выходы. Мы с тобой работали в паре, и Константин не писал себе трехчасовые выходы. Честно работал, как есть, с листа, с белого.
Ну, потому что, слушай,
пустого.
Маяк, извини, разговорная станция все-таки, и тут ты себе реально на три часа ты не напишешь. Это надо быть настолько плодотворным.
Слушай, а есть разница, когда формат 3.15, да, ну, грубо назовем формат радио максимум, например, когда 3 минуты разговора, 15 песен, но это, опять же, взгляд со стороны.
Ну да, все.
Или
так
наоборот, 15-3.
Только не 3, а 2 желательно.
Да, что вы говорите так коротко? Есть разница, хочется больше говорить. Вот какие-то есть у амбиции у ведущих, которые выходят на там 2.5 минуты?
Наверное, нет. Наверное, сейчас... То есть были моменты, когда мне хотелось говорить больше, действительно, и я думал, что мне есть что сказать, будучи все-таки на тот момент еще глупым человеком. То сейчас я понимаю, что мне необходимо работать над... И интереснее, наверное, работать над тем, чтобы мой 2-минутный выход был содержателен, чтобы он выстреливал, чтобы он был плотный, скомпрессированный, чтобы он не был размазан, чтобы это не была клюква развесистая, чтобы я не был мысью по древу, что называется. И чтобы он начинался четко, чтобы он имел кульминацию какую-то, чтобы он был только вверх-вверх-вверх, и на панчлайне, чтобы я ушел на джингл. Максимум и песня.
Чем закончилась история с взлетной полосой?
С взлетной полосой история закончилась тем, что я устал. Честно тебе могу сказать, я устал от этой рубрики. И я тогда ушел с радио «Максимум».
Подожди, а что такое устал?
Я пришел, честно.
Усталость от утренних эфиров,
как ты думаешь, Вера,
сложных.
Угадай, сколько времени требовалось на то, чтобы приготовить один розыгрыш «Жаворонки на проводе» на следующий день?
Слушай, ну мне кажется, 2.5-3.5 часа.
6-7 часов примерно тратилось на производство каждого розыгрыша. То есть это было настолько в плане время затраты неэргономично. Это было супер популярно, но это так высасывало. То есть при том, что мы вставали примерно в 4 утра, мы с эфира садились за компьютер, рассматривали заявки. Ведь заявка «У меня есть друг Вася, разыграйте его», это не про ханжей, это не канает вообще, потому что нет повода. Нам нужен был повод. Моя мама купила стиральную машину. Или мой брат подвергся нападению кобры в Средней Азии. Она его цапнула, мне пришлось высасывать. И все такое. То есть, если у нас есть повод, мы эту заявочку берем, потом мы ее начинаем разрабатывать сценарно. То есть я не должен запнуться ни разу во время розыгрыша. Для этого я пишу себе сценарий. И после каждого его «да» или «нет» у меня сценарий уже пошел в 2 стороны. И там опять после каждого «да» и «нет» и опять елочка.
Понятно,
пошла.
Многовариантность, да. Как раз от которой, собственно, ты,
да,
и устал.
Да, снежиночка, естественно. Но это только подготовка. Потом ты разрабатываешь таких сценариев штуки 4-5. И знаешь почему? Потому что, ну, мы разыгрывали вечером. То есть вот это все мы готовили утром. Потом мы шли спать пару часов, ехали домой. Потом возвращались на станцию и садились в монтажку вечером. Потому что утром-то, понятно, фиг кого дома застанешь. Только вечером мы это делали, записывали, звонили. Вечером из этих 5 заявок 2 послали, 3 нет дома, что остается? Ничего. Такое тоже бывало. Садишься, делаешь 6-ю. Либо 1 таки купился. И с ним аккуратненько начинаешь потихонечку вешать ему нормальную совершенно лапшу здравую на уши. Потом, через 5 минут, когда ты его зацепил, причем представившись из этого магазина, то есть для этого нужны факты. Потом, когда ты его уже зацепил чуток, ты уже начинаешь потихонечку бреда добавлять. Потом еще больше бреда. Потом совсем бреда. Потом при монтаже ты первые 15 минут чик вырезал, и пошел один бред в эфире. Вот это смешно. То есть потом еще ты монтируешь, сидишь. Как я сказал, 6-7 часов на подготовку вот этого замечательного продукта.
Вера Кузьмина и ее собрание слов. Вера Кузьмина и ее собрание слов.
Итак, друзья, мы продолжаем. Константин Михайлов, последняя такая наша попытка прознать...
Вас усыпить.
Нас усыпить, да. Прознать про тебя что-то такого, что, может быть, до сегодняшнего дня мы не знали. Между прочим, в интернете не так много интервью с тобой, как ни странно. И вот, кстати, к вопросу о магии радио, да, это была магия голоса. Ведь никто тебя не видел до времени прямых трансляций из радиостудий.
Я считаю, это клево, что радиоведущий не должно быть видно, мне кажется. кажется.
А что с этим делать?
Слушай, ну есть радио, есть телек. Зачем радио показывать? Радио тем прекрасно, что человек додумывает, что там происходит. Какой он этот ведущий, какая она Вера Кузьмина. Ведь, будучи ты трижды красавицей, какой ты являешься, собственно, высоченная блондинка, прекрасная совершенно, еще и умница. Если бы не было видеоинформации о тебе, если бы не было фотографий, как раньше это было, собственно, кто знал, как выглядит Жени Шаден, кто знал, как выглядит Таня Березка или Таня Годунова или Роман Олегов, или вот из этой первой Ксения Стриж, кто знал. Ну, Ксения там на телеке сверкала еще. Остальных не видели. Меня тоже не видели, когда я начинал работать на радио. И поверь мне, какая бы ты ни была красавица, все равно ты другая, если бы тебя не видели, восприятие слушателя. И ты у него та самая другая, любимая. И когда он тебя увидел, он разочаровался стопудово. Сейчас пропала эта магия загадки визуализации радиоведущего. То есть вот его слышно, а вот его видно. Это слишком примитивно, это слишком просто. Чем великолепна книжка? Ты читаешь книгу, и все спецэффекты тебе рисует собственное сознание. А твоя голова, она круче, чем любые спецэффекты любой студии, я не знаю, там, Pixar, кого угодно. Вообще, любые самые дорогие спецэффекты не сравнятся с тем, что ты себе сам придумаешь. Это книга. Тут радио, тут немножко другая фишка, тут немножко проще, тут уже слышно. Но по голосу все равно ты можешь себе додумать, что там происходит в студии. А в студии же можно улететь и в космос, очень незадорого. Вот сидят у вас талантливые звукорежиссеры, которые могут подложить каких-то космических звучков, все, ты в космос.
Да, у нас тут Митрофанова летала, хотел сказать, на Байконур. Ездил на Байконур, откуда уже космонавты отправлялись в космос.
Она вернулась
и
уже
мы,
оттуда.
Конечно, вернулась, да. И действительно, благодаря нашим звукорежиссерам мы погружались каждый раз с ее выходами в некое космическое пространство.
То есть вакуум,
вместе
там,
с ней,
где
конечно.
Голоса не слышно,
там, где почти ничего.
В эфире была тишина, Митрофанова рот открывала.
Да. Класс. Самая высокооплачиваемая работа, между прочим, была. Слушай, ну давай очень коротко, я поняла про магию, которая пропадает с картинкой радио, да, хотя уже, ну, просто ленивая радиостанция.
Ты можешь абсолютно любую картинку нарисовать.
Скажи, пожалуйста, как ты относишься к табу для многих радиоведущих на общение со слушателями вне эфира?
Странный вопрос. Я нормально общаюсь со слушателями вне эфира. Как-то так...
Почему странный? Ты популярный человек, красавчик. Уж, наверное, оббивают пороги радиостанции максимум огромное количество девчонок.
Да нет, уже давно это все в прошлом.
Хорошо, на тот момент.
На тот момент это да. Девчонки караулили с автографами. Сейчас все эти девчонки работают кто на максимум, кто в нашем же холдинге. И причем на руководящих должностях.
Ну, то есть не зря оббивали пороги.
Абсолютно. Кто-то работал на радио, сейчас ушел еще дальше, выше. Сейчас одна из самых преданных моих фанаток, а теперь подруга, работает в одной очень крупной принимающей концерты организующей конторе. Одна из моих поклонниц работает в руководстве радио «Маяк».
И тут такая пауза должна была со смыслом прозвучать. Так.
То есть они все чуть ли не большего добились гораздо, чем я сам. И это было клево. Наше общение.
Но ты им припоминаешь, что девчонки, вы помните, я еще с вас, ну вот.
Что припоминать? Мы когда встречаемся, обнимаемся, оно все простреливает энергетически между нами. Мы все вспоминаем. Ты знаешь, там такой флешбэк идет.
Скажи,
сразу,
ты не жалеешь, что вот времена утреннего шоу, от которого ты на тот момент устал, и вы расстались, там и с Олей Максимовой, и с Радио Максимум в том числе, да? Хотел бы ты поработать утром вот опять в том же режиме? Ну, может быть, без жаворонков.
Наверное, нет. Уже сейчас хочется, знаешь, как Мона Лиза, выбирать, кому нравится, кому нет. То есть выбирать себе какой-то сегмент, а я все-таки человек ночной, скорее вечерний. То есть у меня где-то часа в 4 дня начинает работать мозг, и то спиной, и где-то ближе к 6 там раскручивается еще то, что выше. Поэтому с утра у меня, ну, совсем туго идет. Совсем. Я знаю, что такое вставать рано. Но когда ты встаешь рано ради того, чтобы пойти на радио и начать что-то там бла-бла, крякать там весело и нести радость людям, это одно. Но когда вставать в 6 утра и идти заниматься какой-то рутиной, одинаковой абсолютно, каждый день одно и то же, в 6 утра, в хмуром метро, там, в троллейбусе, в трамвае ехать, это дорогого стоит. Ты знаешь, я просто хочу выразить огромное уважение всем людям, которые этим занимаются на радио.
Очень быстро, какой сегодня радиослушатель и для кого ты работаешь сегодня? Все-таки век радиоведущего, он все равно не бесконечен.
Угу.
Что ты думаешь по этому поводу и что делать?
Да-да-да-да, повисла пауза. Тут Николай Гаврилович Чернышевский в гробу завертелся пропеллером. потому вспомнили его произведение.
Что для кого делать? Мы работаем сегодня?
Для кого мы работаем сегодня? Вот я бы знал бы. Я вижу адекватных людей, своих друзей и людей, которых я встречаю на каких-то адекватных мероприятиях достаточно. И в каких-то адекватных компаниях эти люди говорят: о, мы тебя слушаем. И мне вдруг становится так приятно, и я понимаю, что вот это человечко еще в копилку тех персонажей, тех образов, которые я представляю перед собой, когда я вещаю, когда я выхожу в эфир. То есть вот этот еще один человек, для которого я буду работать. Это очень клево.
Константин Михайлов, Чижов и все остальные – это имена, которые еще из вот тех самых времен становления радио, да, в России. Почему сегодня нет имен, которые мы бы с тобой могли назвать?
Я не знаю почему, но как-то в принципе, что я сейчас слышу, это все примерно одно и то же. То есть ведущие, страдающие хроническим бодритом, говорят в принципе одно и то же. Погода, солнце, все зашибись, пробки там, послушайте станцию такую-то, с вами такой-то, такой-то, сейчас мы слушаем песню такую-то, такую-то. В принципе, все это одинаковые. И какой-то ведущий, который вдруг в своей одинаковости достиг каких-то вершин, может быть, амбициозных, он просит денежки, может быть, чуть побольше, программный директор его так, как лампочку, так дзинь, выбросил, потому что там еще стоит у него коробочка с такими же лампочками одинаковыми, он следующую лампочку вернул, и никто не заметил подмены вообще. Никто не заметил потери бойца. Возможно, это уже годами сформированная фобия программных директоров, потому что яркие персонажи могут быть перекупаемы и уходят на какие-то большие деньги на другие станции, может быть. И поэтому они сейчас решили, такая тенденция, не взращивать звезд, а взращивать просто хороших, бодрых, нормальных, никаких ведущих, одинаковых с лица. Молодца.
То есть дело не в самих ведущих,
да, наверное,
и в отсутствии таланта сегодня.
Да, сейчас приветствуется одинаковый бодрит.
Константин Михайлов, радиоведущий. Кость, большущее тебе спасибо, что сегодня, 7 мая, ты празднуешь День радио вместе с нами.
Спасибо, что позвала, Верунчик.
Пока, спасибо. Пока.
Радио. Это только радио. Волшебство возвращается. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.